Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте, в студии Владимир Туз. Как обычно, в этой программе мы рассказываем о знаменитых людях и событиях прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня мы поговорим о заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. В ноябре 1812 года Наполеон проиграл последнюю битву в России. С тех пор во французском языке название реки, на берегах которой проходило сражение, Березина, употребляют значение «полный провал», «катастрофа». Из почти полумиллионного войска, которое входило в Россию, осталось лишь 9 тысяч человек. Перевязанные женскими шалями, укрытые кусками ковров, французы были больше похожи на бродяг, чем на солдат великой армии, которая до 1812 года не проигрывала ни одной кампании. Впрочем, сам французский император не терял надежды. 6 декабря он передал командование маршалу Мюрату и отбыл в Париж собирать новое войско. Правда, отъезд этот больше походил на бегство. Вот как описывал его в одном из писем Денис Давыдов. «На границе Бонапарт переоделся в другое платье, а старое оставил с 50 наполеондорами на почте. Прождав долго лошадей, конечно, не без брани, отправился с польским гвардейским офицером в Варшаву. В жалкой кибитке, покрытой изорванной клеенкой. Император!» А в российском командовании в это время шли ожесточенные споры. Стоит ли с изгнанием противника из пределов страны закончить войну? Или нужно освобождать европейские страны и гнать Наполеона до Парижа? Подробнее об этом в книге Георгия Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Отрывок из нее читает Владимир Солдатов.
Кутузов по-прежнему твердил упрямо государю, что пора положить оружие. До Европы нам нет дела. Там все уладится само собой. Александр на этот счет был иного мнения, и было трудно убедить старика и многих ему сочувствующих, что нужен новый поход на Запад для освобождения Европы. Однако Александр изнемогал от этого сопротивления какой-то костной стихии, олицетворением которой он считал Кутузова. Предпринимая кампанию 1813 года, он не мог не думать о нравственной ответственности перед Россией. И поэтому каждое сомнение в необходимости этого нового похода было для него как нож в сердце. «Надо побывать на моем месте», — говорил он Шуазель Гуфье, «чтобы составить себе понятие об ответственности государя и о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется дать отчет перед Богом за жизнь каждого из моих солдат. Нет, престол не мое призвание». Если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал. Признаться, иногда я готов биться головой об стену. Биться головой об стену в самом деле было отчего. По большой смоленской дороге лежало до 100 тысяч неубранных трупов, которые гнили, заражая воздух. Несмотря на то, что, оберегая чувствительную душу Александра, спешно проложили к Вильно особую дорогу, параллельную старой, все же императору пришлось увидеть картины, похожие на образы Дантова ада. Сани нередко дробили полозьями кости мертвецов. Встречались громадные толпы обмерзлых, посиневших, едва двигавших ноги пленников, которых гнали дубинками мужики и бабы. На подводах везли наваленных кучами раненых и больных, коих приводилось то и дело сбрасывать на дорогу, как только они переставали дышать. Лошади храпели и поднимались на дыбы, чуя груды мертвецов. В иных местах тела замерзших мертвецов стояли неподвижно, прислоненные к деревьям. Волки, воя, терзали трупы на глазах проезжих. Распространялись эпидемии. За год войны взяты были на военную службу более 1 000 000 крестьян. Население было разорено. Целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент книги Георгия Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Ну а мы продолжаем рассказывать о заграничном походе русской армии. Как ни пытался Кутузов, он все же не смог повлиять на мнение Александра I. 6 января 1813 года солдатам и офицерам зачитали приказ российского императора. Он поздравил войска с изгнанием неприятелей из пределов России и велел преследовать врага на территории Европы. 13 января наши воины под командованием генерал-фельдмаршала Кутузова перешли реку Неман, и с нею границы страны. Начался заграничный поход русской армии. И начался победоносно. Уже через несколько недель был занят Кёнигсберг, взята Варшава и уничтожена французская линия обороны на реке Висла. Во многих операциях нашим солдатам помогали части прусской армии, часто даже без приказа своего короля. Официально это германское государство объявило войну Франции только в конце марта. В Европе многие связывали поражение французов с обескровленностью их армии и с тем фактом, что во главе ее стоял не гениальный полководец Наполеон, а его пасынок Евгений Багарне. Сам император в это время формировал в Париже новое войско. 100 тысяч опытных воинов перевели в регулярную армию из Национальной гвардии. В дополнение к ним были мобилизованы 140 тысяч новобранцев, которым едва исполнилось 18 лет. Местные газеты насмешливо называли безусых и безбородых юношей «Марии Луизы», так же, как и молодую жену императора. Под призыв попали и граждане старших возрастов, и даже инвалиды. Отсрочки по не самым тяжелым, по мнению чиновников, болезням были отменены. Ускользнуть от службы удавалось только самым богатым французам. За определенную мзду они нанимали бедняков, чтобы те несли военную повинность за них. Во Франции начала 19 века так называемая система заместительства была официально узаконена. Так или иначе, уже весной вместо практически полностью потерянного в России войска в распоряжении Наполеона было, по оценкам историков, до 250 тысяч солдат. Правда, воссоздать сильную кавалерию и артиллерию Бонапарт не сумел. 15 апреля 1813 года французский император отправился из Парижа в армию, чтобы лично руководить военными операциями. А на следующий день русские войска понесли тяжелую утрату. В небольшом прусском городе Бунцлау в возрасте 68 лет умер Михаил Илларионович Кутузов, один из главных творцов победы в Отечественной войне и, возможно, единственный человек в мире, который знал, как побеждать Наполеона. Тело забальзамировали и отправили в Петербург, чтобы похоронить в Казанском соборе. На площади перед ним установили фигуру военачальника с лаконичной табличкой «Фельдмаршалу Кутузову Смоленскому, 1812 год». На месте смерти в Бунцлау по приказу прусского короля тоже был сооружен памятник русскому полководцу с надписью на немецком и русском языках. До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные войска, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас отечество свое и открыл путь к избавлению Европы, да будет благословенна память героя. Со смертью Кутузова и с возвращением во французскую армию Наполеона дела у союзных войск пошли все хуже и хуже. Не удалось помешать воссоединению частей Бонапарта и Евгения Багарне. Французы взяли верх в сражениях под Люцином, Баутценом и Дрезденом. Казалось, что очередная антинаполеоновская коалиция трещит по всем швам. Наступление Франции удавалось сдерживать только ценой невероятных усилий. Об этом наш следующий рассказ.
История награды.
Кульмский крест. Летом 1813 года войска антинаполеоновской коалиции после поражения под Дрезденом отступали в Богемию. Отход союзников прикрывала русская гвардия под командованием генерала Александра Остермана Толстого. 29 августа возле небольшого городка Кульм 12 тысяч наших гвардейцев остановили брошенный в погоню 35-тысячный французский корпус и сдерживали его больше суток до подхода подкрепления. В этом бою сам генерал Остерман Толстой был тяжело ранен и потерял руку. Свидетелем героического сражения стал король Пруссии Фридрих Вильгельм III.
Мой бог, какая отвага!
Он приказал наградить русских солдат орденом Железного Креста. Однако слова своего не сдержал. Король спохватился, что орден Железного Креста, награда хоть и новая, но весьма почетная. В самой Пруссии этим орденом награждены единицы, а тут 12 тысяч, да еще и чужаков. Подданные не поймут.
И что теперь делать? Я же обещал.
4 декабря 1813 года особым указом был учрежден новый наградной знак прусского короля – Кульмский крест. В России его называли «Знак отличия Железного креста». Награда предназначалась только русским солдатам. От прусского ордена она отличалась тем, что на ней отсутствовали дата сражения и вензель короля. Заслуженные боевые награды вручили гвардейцам генерала Остермана Толстого на военном параде в Санкт-Петербурге в 1815 году. Правда, из 12 тысяч крест получили около 7 тысяч солдат, те, кто к окончанию заграничного похода остался в строю.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем говорить о заграничном походе русской армии. Весной 1813 года войско Наполеона одержало несколько важных побед и значительно продвинулось вперед. Но при этом численность французов таяла с каждым днем. Потери даже в победных боях были выше, чем у противника. Еще больше солдат забирали болезни и дезертирство. Снабжение в наполеоновской армии было налажено катастрофически плохо. Фактически, французы питались тем, что забирали у мирных жителей. В попытке сохранить войско 4 июня Бонапарт согласился на перемирие, которое продлилось 2 месяца. Позднее сам французский император называл это решение одной из самых главных ошибок в своей жизни. За время перемирия в коалицию против Франции вступили Швеция и Австрия. Со стороны Англии воевали лишь 500 человек, но британцы значительно помогли союзникам деньгами. Пруссия получила от них 4, Россия 8 миллионов рублей. Если весной 1813 года численный перевес в боях был на стороне французов, то к осени войска коалиции стали сильнее, и продвижение армии Наполеона удалось остановить.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
Сентябрь 1813 года. Войска антинаполеоновской коалиции вели ожесточенные бои против французской армии. Наполеон, вдохновленный победой под Дрезденом, сделал попытку захватить Берлин. Решающее сражение произошло к югу от города, в районе деревни Денновиц. Французам под командованием маршала Нея противостояла Северная армия, состоявшая из русских, шведских и прусских подразделений. Особенно отличилось в сражении при Денновице 13-я рота 1-й артиллерийской бригады под командованием подполковника Ивана Карловича Арнольди.
Жаркая была драка. Пехота атакует, мы, артиллеристы, огнем прикрываем. Ломим вовсю, французы гнутся. И тут вижу, невдалеке знамя вражеское, и только горстка французов его защищает. Тут мы с ребятушками не выдержали, оставили орудие, да и бросились в рукопашную. После недолгой стычки взяли мы французского орла. После боя командующий Северной армией маршал Бернадот даже снял перед нами шляпу. Первый раз вижу, что артиллерия захватывает знамя у пехоты. Притом у французской пехоты.
В результате сражения Северная армия разбила войска маршала Нея, отбросив французов к Эльбе. Победа союзников не позволила Наполеону развить успех Дрезденского сражения. Иван Карлович Арнольди за свой подвиг был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. А король Пруссии пожаловал ему одну из самых почетных военных наград своей страны – орден за заслуги.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем наш рассказ. Чтобы остановить Наполеона, русским солдатам приходилось сделать все возможное и даже невозможное. Артиллеристы, как мы сейчас услышали, захватывали знамена у пехоты. Казаки спасли от пленения сразу нескольких монархов. Об этом эпизоде войны мы расскажем через несколько минут. А гусарам пришлось стать бессмертными. Как? Давайте послушаем.
Личный состав. История подразделений частей русской армии.
Бессмертные гусары. 14 августа 1813 года в сражении на реке Кацбах объединенная армия России и Пруссии разгромила французов. После боя командующий союзными войсками генерал Блюхер подъехал поздравить с победой особо отличившийся отряд знаменитых «гусар смерти», прозванных так за форму черного цвета. «Гусары смерти — это у пруссаков», — услышал в ответ на поздравление генерал. «А мы — бессмертные гусары». Александрийский 5-й гусарский полк. Цвет мундира — черный. Нагрудный знак — черный мальтийский крест с белым ободком и белыми гусарскими узлами на концах. В центре — белый череп и скрещенные кости. Командир — князь Валериан Мадатов. Сражение на реке Кацбах проходило под проливным дождем. Непогода привела в негодность ружья. Одними из первых в ситуации сориентировались гусары Александрийского полка. Их молниеносная сабельная атака обратила армию Наполеона в бегство. Бессмертные гусары от сапог до верхушек кеверов были залеплены грязью и даже вблизи казались совершенно черными. Александрийский 5-й гусарский полк существовал еще более 100 лет. Из полка вышло два знаменитых русских литератора. Во время Первой мировой войны одним из бессмертных гусар был поэт Николай Гумилев, а полковым врачом чуть позже служил Михаил Булгаков. Гумилев даже написал о легендарном полке стихотворение. «Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода».
Личный состав. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем говорить о заграничном походе русской армии. Интересный парадокс. В поражении Наполеона большую роль сыграли его бывшие подчиненные и сподвижники. Например, маршал Франции Жан-Виктор Моро, которого в 1805 году Наполеон обвинил в заговоре, заключил в тюрьму, а чуть позже изгнал из Франции. Много лет Моро прожил в Америке, а во время заграничного похода русской армии принял предложение Александра I помочь союзным войскам. Моро, который отлично знал военную тактику французского императора, давал ценные советы русским полководцам. На 27 августа, во время сражения при Дрездене, он был ранен ядром. По легенде, Наполеон увидел бывшего соратника, а теперь противника, в подзорную трубу и лично зарядил пушку. Ранение стало смертельным, и через две недели Жан-Виктор Моро скончался. Еще один пример. В октябрьском генеральном сражении под Лейпцигом командующим союзными войсками был австриец Карл Филипп Шварценберг. Еще за год до этого он, в то время один из наполеоновских генералов, во главе 30-тысячного корпуса воевал против России. А теперь он вел в том числе и русские части на Бонапарта. Впрочем, одной из решающих ролей в той битве, когда сошлись 500 тысяч человек, сыграли все равно наши казаки.
Россия и мир. Память не знает границ.
Лейпциг, Филипп Розентальштрассе, парк Фриденс. Здесь, в окружении многовековых деревьев, стоит величественный Свято-Алексеевский православный храм. Его высота 65 метров. Он возведен в 1913 году в стиле каменных шатровых церквей 17-го столетия. За образец был взят Вознесенский храм в Коломенском, в Москве. Белые стены с длинными высокими окнами завершаются массивным конусообразным шатром, украшенным венецианской мозаикой, венчает все золоченый купол с крестом. Над главным входом икона «Господь Вседержитель». Рядом мемориальная бронзовая доска. Храм – памятник русской славы. Солдатам и офицерам, погибшим под Лейпцигом во время заграничного похода 1813 года. В битве народов под Лейпцигом 100-тысячная армия Наполеона противостояла 200-тысячному войску России, Пруссии, Австрии и Швеции. В разгар сражения французская кавалерия прорвала оборону союзников и устремилась к подножию холма, где находилась ставка объединенного командования. Еще мгновение, и король Пруссии, российский император и король Австрии окажутся в плену. Наполеон уже праздновал победу, когда в бой вступили русские лейб-казаки. Они смогли отбить мощную атаку противника. Союзные войска успели перестроиться и перешли в контрнаступление. Армия Бонапарта была разгромлена. Победа досталась дорогой ценой. Только в этом сражении русские войска потеряли убитыми 22 тысячи солдат. В 1913 году в Лейпциге, к столетию битвы народов, на пожертвование граждан России и Германии была возведена православная церковь, храм-памятник русской славы. Снаружи его окружает обходная галерея с 8 граненными фонарями. На каждом фонаре двуглавый орел. Фонари символизируют погребальные свечи. Внутри храма по периметру стоят старинные русские боевые знамена. Рядом склеп. В нем погребены генералы и офицеры нашей армии, погибшие в сражении. На стенах храма памятные таблички. На них имена всех 22 тысяч павших в битве народов, русских солдат и унтер-офицеров. И ежедневно 7 бронзовых колоколов, отлитых из орудий 1813 года, напоминают жителям города о подвиге наших воинов под Лейпцигом.
Исторические заметки на радио «Звезда».
В студии Владимир Туз. Мы продолжаем говорить о заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. Итак, после поражения в сражении под Лейпцигом, которое осталось в истории как битва народов, Наполеон был окончательно изгнан из Германии, но Франция все еще оставалась верной ему. К началу 1814 года на стороне союзных войск было почти трехкратное превосходство. 160-тысячной французской армии противостояло 460 тысяч солдат антинаполеоновской коалиции, из них 157 тысяч представляли Российскую империю. А когда к численному преимуществу добавлялась военная смекалка, у противника не оставалось никаких шансов.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
В начале 1814 года русская армия продолжала свой победоносный заграничный поход. Но чем ближе был Париж, тем ожесточеннее становился отпор французов. Даже небольшие городки иногда держали оборону месяцами, сопротивляясь из последних сил. Когда казачьи полки под командованием атамана Матвея Ивановича Платова подошли к крепости Намюр, оказалось, что она отлично укреплена и способна выдержать длительную осаду. По словам Платова, взять Намюр ему помогла только военная хитрость.
«Послал я в город парламентеров. Сдавайтесь, мол, война почти закончена». А комендант Намюра пишет в ответ: «Река обогрится кровью, но города не сдам. Храбрость французов всем известна». «Врешь, думаю, французишка. Все равно моя возьмет. На вашу хваленную французскую храбрость у нас казачья хитрость найдется. Я отдал приказ всю ночь разводить огни в разных местах. Сначала возле самого города, потом все дальше и дальше. Будто к нам подкрепление прибывает. А на рассвете мы легко взяли город штурмом. Напуганные французы почти не сопротивлялись. Плененный комендант потом удивлялся: «А где же полки пехотинцев, что пришли к вам на помощь ночью?» «Да вот они», — отвечаю, и факел зажженный показываю. Тут-то понял все француз. Да только поздно было.
Казачьи полки Матвея Ивановича Платова дошли до Парижа и победоносно промаршировали по столице Франции. Слава атамана была столь велика, что на церемонии заключения мира ему аплодировали громче, чем Александру Первому. За мужество и героизм, проявленные в зарубежном походе русской армии, Платов был награжден орденом Андрея Первозванного. В его честь названы улица в Москве, фирменный поезд «Москва-Ростов-на-Дону» и проспект, основанный атаманом столицы Донского казачества в городе Новочеркасске.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ. После возвращения Наполеона во Францию у союзников не было единого плана, что делать дальше. Австрия освободила свои земли и, кажется, больше не хотела продолжать войну. Австрийцы подолгу оставались на зимних квартирах, освобождали Голландию, Данию, почти два месяца стояли на берегах Рейна, не переходя границу, но никак не хотели делать главный решающий шаг – идти на штурм французской столицы. Официальный представитель короля Великобритании в коалиции, лорд Каслри, советовал российскому императору заключить с Францией мирный договор. Но Александр понимал, мир с Наполеоном сейчас – это новая война с ним завтра. Александр был единственным из европейских монархов, кто выступал за скорейшее взятие Парижа. Вот что писал о нем участник заграничного похода русской армии генерал-лейтенант Александр Михайловский. Цитирую. «Он не хотел даже долго останавливаться на Рейне, а идти прямо в Париж зимою. Но союзники наши как будто оробели при виде границ Франции, вероятно, от неудачных покушений их в прежние войны». Разногласия в стане союзников были на руку Наполеону. Он в очередной раз собрал новую армию и начал активные боевые действия. Части коалиции в три раза превосходили французов по численности, но вынуждены были защищать дороги и держать в осаде небольшие крепости. Тем самым они распыляли свои силы. Бонапарт выбрал эффективную тактику. Он нападал не на большие войсковые соединения, а на отдельные корпуса. В феврале 1814-го, действуя таким образом, Наполеон всего за пять дней выиграл четыре сражения. «Я нашел свои старые сапоги итальянской компании», — говорил Наполеон, намекая на войну 1796 года, когда молниеносные победные операции принесли ему европейскую славу полководца. Многим казалось тогда, что непобедимый французский император снова на коне. Но войскам союзников все же удалось, пусть и не с первой попытки, подойти к Парижу. Несмотря на то, что им противостояли достойные противники. Об одном из них наш следующий рассказ.
Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
Парад побежденных.
Зима 1840 года. Париж, дом инвалидов, некрополь выдающихся французских военачальников. Возле гробницы Наполеона стоит пожилой человек. На нем роскошный маршальский мундир, на плечах золотые эполеты, на груди многочисленные ордена и медали. Левой рукой старик опирается на длинную деревянную трость. Его правая рука крепко сжимает эфес боевой шпаги, висящей на поясном ремне. Ветеран молча смотрит на усыпальницу императора, как вдруг, в полной тишине, седовласый маршал громким командным голосом произносит несколько отрывистых фраз, больше похожих на клятву.
«Сир, мне больше 80 лет. Мое время пришло. Пора умирать».
Имя французского полководца — Бон Адриен Жанно де Монсей. Он родился в 1754 году в семье зажиточного адвоката. Когда юноше исполнилось 15 лет, он сбежал из отчего дома и добровольцем записался в армию. Однако его отец, Монсей-старший, сумел выкупить сына и вернуть несостоявшегося солдата. Но Бон Адриен Жанно не сдавался. Он вновь убежал. И на этот раз уже волонтером поступил в один из пехотных полков Франции. 4 года беспорочной службы и никакого карьерного роста. Тогда Монсей-младший возвратился в родной город Безансон, где неожиданно для всех стал вдруг жандармом. Неужели слава великого полководца больше не интересует его? Ничего подобного. То был хорошо продуманный, хитроумный план. Должность жандарма весьма прибыльная. Бон Адриен Жанно де Монсей быстро накопил необходимую сумму, после чего просто-напросто купил себе офицерский патент в армейском корпусе. Раз и готово. Путь к маршальскому жезлу открыт. Лейтенант, капитан, дивизионный генерал. Его любили солдаты. А многие французские офицеры называли человеком чести и безупречного поведения. Он храбро сражался в Испании, где летом 1795 года штурмом взял город-крепость Бильбао. О его подвигах был наслышан сам Бонапарт. Но ложный донос изменил все. Генерал де Монсей был объявлен роялистом, приверженцем короля, и отстранен от командования. А в это время во Франции уже вовсю бушевала революция. Наполеон вспомнил о Монсее лишь в 1799 году. Он назначил его заместителем командира Рейнской армии. Затем сделал генерал-инспектором всей жандармерии, после чего в торжественной обстановке лично вручил полководцу маршальский жезл. Бон Адриен Жанно де Монсей доверие императора оправдал сполна. Он храбро сражался сначала в Италии, а потом и в Испании, и принял участие в кровопролитных боях под Валенсией и Сарагосой. Но в знаменитых наполеоновских войнах, например, в походе французских войск на Москву, отличиться ему было не суждено. Талантливого военачальника де Монсея оставили в тылу. Реальные боевые действия начались для него только в 1814 году. 30 марта. В этот день к столице Франции подходят союзные войска. Начинается штурм северной части города. В районе современной Парижской площади Клиши держат оборону вооруженные отряды под командованием маршала де Монсея. В его распоряжении национальные гвардейцы, жандармы и парижане-добровольцы. Казалось, что противник запросто преодолеет этот рубеж. Но не тут-то было. Французы стояли насмерть, и в результате многочисленные регулярные армии союзников не продвинулись на этом направлении ни на один шаг. Бон Адриен Жанно де Монсей капитулирует, когда будет взят весь Париж. Он сделает это лишь потому, что его отважные ополченцы уже давным-давно окружены, и дальнейшее кровопролитие бессмысленно. Взойдя на престол, Людовик XVIII по достоинству оценил отвагу военачальника и сделал де Монсея пэром Франции и даже оставил ему должность генерал-инспектора жандармерии. Правда, потом король очень быстро отобрал все эти регалии и титулы полководца, потому что тот вновь поддержал Бонапарта. В наказание за измену Людовик XVIII повелел де Монсею возглавить военный суд против бывших наполеоновских командиров. То есть ему пришлось бы подписывать приказы о расстреле своих же боевых товарищей. Монсей, естественно, отказался. На этот раз терпение короля лопнуло окончательно. Он приказал немедленно схватить маршала и посадить его в тюрьму. Но жандармы не захотели сажать своего начальника за решетку. Тогда Бон Адриен Жанно де Монсей продемонстрировал свое понимание воинской чести. Он посадил под арест самого себя. Вначале в гостинице, а затем в собственном замке. Его полностью реабилитировали в 1819 году. Вернули все титулы и звания. Он еще долгое время служил в армии, а когда ему исполнилось 86 лет, маршал Бон Адриен Жанно де Монсей посетил гробницу Бонапарта в доме инвалидов. Стоя возле усыпальницы императора, прославленный полководец Франции произнес всего лишь несколько фраз.
«Сир, мое время пришло. Пора умирать».
Вскоре он свою клятву исполнил. И сегодня на той самой парижской площади Клиши, расположенной на севере французской столицы, можно увидеть величественный монумент. Это памятник маршалу де Монсею, человеку чести и безупречного поведения.
Парад побежденных.
Лицо врага ужасает меня, когда я вижу, до чего же оно похоже на мое собственное. Польский поэт и философ Станислав Ежи-Лец.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем рассказывать о заграничном походе русской армии. В феврале 1814 года у Наполеона был последний шанс завершить войну. Александр I и другие лидеры коалиции предложили ему подписать мирный договор, но при одном важном условии – возвращении Франции к границам 1792 года. Бонапарт отказался. 30 марта войска союзников, основу которых составляли русские части, захватили пригороды Парижа. Город капитулировал на следующий день под угрозой разрушения. Александр, которого после этой победы в Европе станут называть «Великий», сказал наполеоновским парламентерам, что прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан, цитата, «иначе к вечеру не узнают места, где была столица». 4 апреля 1814 года французский император отрекся от престола. Завершилась 15-летняя эпоха почти непрекращающихся наполеоновских войн. Александр I учредил медаль за взятие Парижа, который хотел наградить всех участников штурма города, от простых солдат до главнокомандующего. Но вскоре к власти во Франции вернулась династия Бурбонов, и российский император посчитал нетактичным напоминать друзьям-монархам о поражении. И только после смерти Александра новый император Николай I подписал указ о награждении медалью всех участников кампании из тех, кто остался в живых. Последний знак отличия был вручен в 1832 году, через 18 лет после завершения заграничного похода русской армии. А сейчас еще об одном казусе, связанном с наградой.
История награды.
Орден генерала Коновницына для фельдмаршала Веллингтона. В марте 1814 года союзные войска вошли в Париж. Император Наполеон отрекся от престола, и в столицу Франции стали съезжаться победители. Английский фельдмаршал Веллингтон, прусский фельдмаршал Блюхер, австрийский фельдмаршал Шванценберг и наследный принц Швеции Карл Иоанн. Все они, за исключением Веллингтона, уже были награждены русскими орденами Святого Георгия первой степени. На торжественном балу император Александр заметил, что на мундире Веллингтона почему-то отсутствует высшая награда России, и приказал немедля исправить эту, по его словам, вопиющую конфузию. Президент придворной конторы, обер-гофмаршал граф Николай Александрович Толстой, пребывал от этого распоряжения в полной растерянности. где раздобыть необходимый орден Святого Георгия первой степени в Париже? Все награды, которые у него были в наличии, он вручил по указу императора русским генералам. Единственное, что оставалось в походном ларце Толстого, это орденская георгиевская лента и орденская звезда. Но этого было недостаточно. Не хватало самого главного – орденского креста. А где же его взять? На балу Николай Александрович Толстой увидел генерала-лейтенанта Петра Петровича Коновницына.
«Спаситель! Выручай, голубчик, а то не сносить мне головы!»
Граф Толстой знал, что Коновницын был награжден орденом Святого Георгия второй степени. А поскольку георгиевские кресты первой и второй степени отличались только способом ношения, один на шее, другой на ленте через правое плечо, то граф решился на подлог. Коновницын снял с мундира свой боевой орден и передал его Толстому. И через несколько минут Веллингтон стал георгиевским кавалером. И что в результате? В результате генерал Коновницын более полугода оставался без ордена. Лишь в конце 1814 года ему повторно выдали заслуженную боевую награду. А фельдмаршал Веллингтон так ничего и не узнал. Орден генерала Коновницына для фельдмаршала Веллингтона.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем разговор о заграничном походе русской армии. После победы во Франции русская армия вернулась домой изрядно поредевшей. Во время сражений были убиты 120 тысяч человек. В Европе мы потеряли в полтора раза больше, чем в России в боях Отечественной войны. Но дело было не только в боевых потерях. Бывший градоначальник Москвы Федор Растопчин писал, цитата: «Старики, унтер-офицеры и простые солдаты остаются во Франции. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей». Например, известный французский писатель Жорж Сименон, автор серии романов о комиссаре Мегре, утверждал, что он потомок русского воина по фамилии Семенов, который после заграничного похода остался во Франции. Кроме свободы, Россия подарила Европе в 1814 году еще и, как минимум, одно новое понятие. Согласно общепринятой этимологической версии, будучи в Париже, наши офицеры требовали во французских кафе и ресторанах быстрого обслуживания. «Быстро! Быстро!» — кричали они. Французы запомнили необычное для них слово. С тех пор заведения, где блюда готовятся и подаются гостям всего за несколько минут, называются «бистро». Внутри России заграничный поход русской армии тоже оставил свои следы. Об этом наша следующая история.
«Моя Россия». Радиопутешествие. Берлин, Варна, Париж.
Южный Урал. Челябинская область. Нагайбакский район. Здесь живут представители малой народности нагайбаков, крещенных татар. Их переселили сюда в 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны. Тогда же для укрепления границы здесь было создано Нагайбакское казачье войско. В 1843 году оренбургский генерал-губернатор Владимир Афанасьевич Обручев издал приказ: всем новым поселениям присвоить название в память о военных сражениях, в которых местное казачество принимало активное участие. До этого момента казачьи станицы были безымянными, их различали по номерам. А теперь у них появились названия. Да какие! Село Варна было названо в честь взятия во время одной из русско-турецких войн одноименной болгарской крепости. Благодаря заграничному походу русской армии 1813-14 годов на карте России появились Берлин, Лейпциг, Париж. А пригород французской столицы, где казаки квартировали после победы над Наполеоном, дал имя уральскому селу Фершам-Пенуаз.
«Я только в Париж за керосином съезжу и мигом обратно».
Так на Южном Урале появился своеобразный мемориал воинской славы. В следующем веке в казачьей станице, названные в честь боев прошлого, пришли настоящие сражения. Во время гражданской войны в Париже стояли красные под командованием будущего маршала Василия Блюхера. В соседнем Фершан-Пенуазе окопался атаман Дутов. 25 километров степей между селами превратились в огромное поле битвы.
У меня дед Париж брал, а я чем хуже?
В 2005 году в селе Париж установили уменьшенную копию Эйфелевой башни. 50-метровая металлическая конструкция не только приманка для туристов, но и вышка одного из операторов сотовой связи. Челябинская область. Села Берлин, Варна, Лейпциг, Фершан-Пенуаз, Париж. Это моя Россия.
На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. Совсем скоро ждите новые исторические заметки на радио «Звезда». В студии был Владимир Туз. Всего вам доброго и до свидания.
Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.